Уважаемые коллеги, мы сегодня обсуждаем очень важное, очень яркое. До сих пор, с моей точки зрения, особенное событие всемирного и исторического значения. Октябрьская социалистическая революция. В настоящее время, с учетом того, что в нашем обществе возрождаются феодальные ценности, это событие подвергается нападкам, хотя, безусловно, необходимо более тщательно, более объективно, более спокойно и взвешенно разобраться в том, что же, собственно говоря, происходило в Российской империи с февраля 1917 года по октябрь 1917 года. Всего 6 месяцев и такие радикальные, такие глубинные, такие серьезные изменения и в условиях жизни общества, а самое главное, в сознании российского обывателя, что наиболее важно. Прежде всего, необходимо четко и ясно, с моей точки зрения, заявить, что Октябрьская революция – это не результат заговора германских шпионов. И какие бы деньги не передавались через Парвуса из берлинского генштаба на устроение беспорядков Российской Федерации, если нет объективных условий, если чувство внутренней несправедливости не давлеет над сердцами и умами жителей, никакие деньги не дадут возможности не то что свергнуть правительство и захватить власть, а даже устроить более или менее заметный бунт. Мы можем смело сказать, что сколько бы миллиардов рублей наша или другая какая-либо власть не вкладывала в то, чтобы устроить революцию в Соединенных Штатах Америки, это просто невозможно. Не получится. Более того, сколько бы миллиардов долларов не вкладывалось в устроительство революции в Китае, тоже не получится. Иначе было бы это очень просто и легко. Выделил деньги, посадил своего человека. А потом качай дивиденды всю жизнь. Не бывает так. К сожалению, наше общество в 1917 году было больным абсолютно во всех направлениях. И тот социальный разрыв, который был между низами и верхами, а самое главное, не только социальный разрыв, а культурный разрыв был между верхами и низами. И ценности у верха и низов были совершенно разные. А та социальная прослойка, которая могла бы умерить и каким-то образом скомпенсировать эти противоречия, я имею в виду российскую интеллигенцию, которая в своей массе была больна ответственностью своей перед народом, которая в своей массе идеализировала этот народ, но не в той степени, что он был образцом нравственности, что он был носителем какой-то особой духовности, а в той мере, что они искренне считали, что они не все сделали для просвещения этого народа, Они не все сделали для образованности этого народа. И этот слой был такой маленький, что он не мог ничего сделать. И поэтому, когда начались события февраля 1917 года, и когда была снята вся абсолютно цензура, и когда все наше общество попало в ситуацию, в которую попало Советский Союз, и где-то в 88-89 годах, то есть период гласности, когда информация падает водопадом, и не хватает знаний, не хватает культуры, и даже не хватает желания-то со всем этим ознакомиться и переосмыслить. А вот можно себе представить, в каком состоянии оказалось общество в то время, когда культурный уровень народа был, ну, на несколько порядков ниже. Когда грамотных людей, умеющих читать, было совсем немного. И очень важно было разъяснять. И, естественно, конечно, грамотей среди крестьян, грамотей среди солдат – это были люди, которые как раз свою правду, свое понимание событий вкладывали в умы и сердца своих однополчан, своих селян, своих жителей, значит, улицы, поселка и, естественно, конечно, товарищей по работе. И не случайно, с моей точки зрения, февраля 1917 года народные массы стремились реализовать свое понимание справедливости, свое понимание честности, свое понимание гарантий счастливого будущего, которого они хотели и для себя, и для своих детей, и для потомков. И понятно, что между тем, как собиралось обустроивать жизнь временное правительство, сначала во главе с князем Львовым, потом во главе с Керенским, извините меня, ничего невозможно было сделать. Ничего невозможно было сделать. С моей точки зрения, вот неизбежность Октябрьской революции, она была очевидна. И поэтому, когда в апреле месяце Ленин выступил со своими апрельскими тезисами и поставил задачу движения к социалистической революции, собственно говоря, он всего лишь навсего указал своим товарищам по партии, указал тем политическим силам, с которыми сотрудничали большевики, что всего лишь навсего надо идти к народу, надо идти вместе с народом. И если мы пойдем к народу и пойдем вместе с народом, то мы сумеем сделать то, что является целью нашей политической деятельности. И поэтому требования земля крестьянам, требования рабочий контроль над производством, требования участия рабочего класса в распределении прибыли, извините меня, это требования, которые являлись естественными для рабочих и естественными для крестьян. Более того, это требования были вообще не большевистские. Вообще не большевистские эти требования были. Это требования выдвигались профсоюзами, рабочий контроль над производством и передача рабочим возможности управлять этим производством. А требования социализации земли и раздачи ее, значит, соответствующим образом крестьянам, это требования было эсеров. Но большевики первые поняли, и в этом их гигантская заслуга, что рабочий класс и крестьянства не могут поставить зависимость реализации этих своих ожиданий в зависимости от состава учредительного собрания. Временное правительство в августе поняло вот свою ошибку, что это правительство слишком большие надежды связывает с учредительным собранием. Был создан так называемый предпарламент для того, чтобы в какой-то степени одобрять инициативы Керенского, связанные с реализацией и реформы местного самоуправления, и трудового законодательства, и крестьянского законодательства. Но поскольку этот парламент был назначен, а не избран, то он оказался консервативным. Чем бы туда ни пришел Керенский, члены предпарламента ему говорили: давайте отдадим этот вопрос на рассмотрение учредительного собрания, что давало право представителям большевиков в этом предпарламенте заявлять, что это реакционный орган, а временное правительство не выполняет своих обязательств перед народом, а предает его. И поэтому, естественно, конечно, в обществе росло разочарование. Мы ожидали взять землю, а нам говорят: не трогай ее. Мы ожидаем контроля над производством, а нам говорят: не вмешивайтесь в это дело. А ситуация ухудшается. Становится жить все хуже и хуже, и стремительно становится жить все хуже и хуже. Вопрос надо было решать. И поэтому большевики, собственно говоря, не только большевики, это вот настроение хорошо передал Максим Горький, который боялся вот этого вот настроения, потому что он в своей, новой жизни получает массу писем, своих сторонников с мест, которые описывают ему, что происходит на местах. На местах происходит вандализм, на местах захватывают усадьбы, жгут эти усадьбы, грабят эти усадьбы, убивают помещиков, убивают богатых крестьян. На местах захватывают производство, изгоняют соответствующим образом руководителей. Когда те собираются закрыть его, невыгодно, нет заказов. Некому продавать готовую продукцию. Что делает нормальный предприниматель? Он закрывает это производство, а рабочий захватывает его, говорит: мы не дадим тебе его закрыть, а мы должны жить. И, естественно, конечно, эта жизнь заставила большевиков четко и ясно сказать: мы берем власть, мы отвечаем перед народом за то, что происходит. И мы не позволим дальше ухудшать это состояние, чтобы этот процесс превратился в неуправляемый хаос. Собственно говоря, то, что я говорю, это, безусловно, все давно известные вещи, но только, я еще раз говорю, этим всем событиям на сегодня дается другая оценка. Что это результат подстрекательства большевиков, которые на деньги Германии вот это все соответствующим образом творили. Я считаю, что это не так. И большевики, взяв власть, проводят выборы в учредительные собрания. А учредительное собрание оказалось по своему составу реакционным. Оно оказалось не на высоте понимания той ситуации, в которой они оказались. И большевики туда правильно пришли. Они туда пришли, в это учредительное собрание, и принесли им один единственный документ и попросили немедленно его принять. Декларацию прав угнетенного народа. Если бы это учредительное собрание приняло этот документ, то бы оно закрепило те достижения прав и свобод, которые достигли рабочие и крестьяне. Но учредительное собрание отказалось принять этот документ. И с моей точки зрения, единственным и законным действием, значит, большевиков был разгон его. Я считаю, разгон учредительного собрания – это заслуга большевиков. Потому что нельзя было в январе 17 года обсуждать вопрос о восстановлении монархии. 18-го, да, в январе. Ну, я сказал 17-го, извиняюсь, я оговорился. Нельзя было обсуждать возможность восстановления монархии. Я считаю, что нельзя было в январе 18-го года поднимать вопрос о выкупе земли. Я лично понимаю, что в январе 18-го года невозможно было решать проблему, связанную с ликвидацией рабочего контроля на производстве. Невозможно было. Да, огромное количество людей связывали свои надежды с этим учредительным собранием. В первую очередь с этим учредительным собранием связывали свои надежды, естественно, вся буржуазия. Она требовала законности, она хотела гарантии прав неприкосновенности личности себя, гарантии прав своей собственности. Кто спорит? Но эти требования имели право на свое существование, эти требования должны быть, были быть удовлетворены только после того, как был достигнут и закреплен тот уровень прав и свобод, который уже есть у народа. А то, что все не так просто, мы с вами видели, это и вооруженное восстание в Питере, в Москве, бои. То есть власть так просто свою власть не отдавала. Да, были страшно жестокие эксцессы, я не спорю. Невежественный, малокультурный народ, он своего врага, видел в образованном, интеллигентном человеке. Он своего врага видел в любом руководителе бывшего, значит, государственного аппарата. И он своего врага видел в любом сословии, членом которого он не является. Для крестьянина врагами были и мещане, и купцы, и дворяне, и священники. Все, кому он должен был платить. Для рабочего то же самое. И устранение вот этих сословных привилегий, которые сделало временное правительство, оно его сделало, но оно не провело это в жизнь. Надо же ведь не только заявить о том, что мы ликвидируем сословные особенности, но и проведите это в жизнь. Большевики это сделали. Большевики четко и ясно сказали, сами становитесь властью. Вне зависимости от того, кто у вас сидит в Думе, кто у вас сидит в волостной управе. Берите власть и становитесь, значит, этой властью и управляйте сами. И в этом их великая заслуга. Да, началась война. Началась война. И война эта происходила в условиях, когда большевистская власть обязана была стать диктаторской. Военные это ситуации, восстание против большевиков создали ситуацию, что страна превратилась в военный лагерь, а большевики стали диктаторами. И вот с этого момента, как они стали диктаторами, конечно, я считаю, они перешли с позиций революционных, они перешли на контрреволюционные позиции. Они стали врагами тех идей, проповедниками которых они были в октябре 17 года. И уже в 20 году Преображенский правильно говорил, мы партия, диктатура несуществующего класса, поэтому мы являемся просто диктаторами. Потому что мы ничьих интересов не представляем, рабочего класса, того самого класса, интересы которого якобы мы представляем, не существует. И, естественно, конечно, единственным классом, который в это время вырос, это класс новой номенклатуры. Это класс чиновничества этого большевистского, который осознал себя соответствующим слоем, а ведь их миллионы. Это мощная такая группа, это своеобразное новое дворянство с партийным билетом в кармане и с маузером, значит, на боку. Вот с этого момента, извините меня, и началось извращение всего, что было. Потому что передовые, талантливые люди в большевистской партии, они в 20-м году говорили: все, ребята, мы победили, ликвидируем трудовые армии, ликвидируем все законы о продразверстке, открываем возможность людям самим людям заниматься производством. Даем послабление в сфере торговли, поскольку они, государство, не в состоянии все это сделать. Но большевики для того, чтобы, я имею в виду, группа Ленина, вот этих вот уже превратившихся в диктаторов, озверевших, даже не представляющих себе, что они могут уйти от власти, что Ленин вдруг оказался не у власти, что Троцкий вдруг оказался не у власти, что вся остальная комарилья, которая крутилась вот вокруг них, вдруг оказались не у власти. И для того, чтобы они сделали какую-то поблажку, потребовался Тамбов и потребовался Кронштадт, потребовались восстания в Сибири. А как подавлялись эти восстания, мы с вами знаем.
Тебе по реграмме секретарь держится.
Алло. Здравствуйте. Да-да, я слушаю. Да. Да-да, я завтра сдаю предложение и буду участвовать. Да-да-да-да-да. Спасибо. Спасибо. И поэтому, но всемирное историческое значение. Вот представьте себе на минутку только, что этой революции не было. Мир был бы совершенно другим. Разве бы на Западе предоставили профсоюзам те права, которыми они имеют сейчас? Разве бы свобода информации, свобода союзов, уважение чувства личности, гарантии прав каждому на нормальное существование, разве бы это было? Это просто было бы невозможно. Да, Октябрьская революция переродилась. Она не сумела реализовать те цели, те идеи, ту справедливость, ради которой она, собственно говоря, и совершалась. Ну, не получилось. Не получилось. Но сама эта идея, она получила распространение по всему миру, в каждый уголочек земли это все пришло. И наши уважаемые буржуи, банкиры, финансисты и прочие люди, которые раньше не считались с рабочими, которые раньше не считались с крестьянами, вынуждены были пересматривать свое отношение с ними. Они вынуждены были цивилизовывать свои отношения с ними и гарантировать каждому трудящемуся нормальные условия своего существования. А их детям и внукам гарантировать равные права в обществе. И вот этот тезис, что люди равны, перед законом независимости от всех остальных составляющих, он реализовался в обществе, в мире, в цивилизованных странах только после 1917 года, октября 1917 года. И поэтому его значение этого события, оно неприходящее. У меня все.